Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» Людмила Чернова и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет. Всем привет.
Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил депутат от оппозиционной партии Ата Мекен Каныбек Иманалиев. А у здания правительства в центре Бишкека тем временем собрались протестующие. Какая там обстановка? Что известно вообще о процедуре отречения главы государства от должности?
Да, там на самом деле есть ряд особенностей по тому, как в Киргизии президента отрешают от должности только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключением генпрокурора. То есть вот в эти часы наверняка уже в отношении Сооронбая Жээнбекова вот эта самая подзаконная база уже подготовлена, да, потому как накануне, да, мы сразу узнали о том, что премьером Киргизии назначили человека, судимого за определенные тяжкие преступления с хорошим, так сказать, сроком уголовной ответственности, да? И мы тут в этой студии задавались вопросом, а что, уже, значит, с него
все
сняли
простили
обвинения? Да, получилось, сняли все обвинения. Так и здесь. Получается, в отношении Жээнбекова уже готова законодательная, так сказать, подоплека, да, которую передали уже местным компетентным, я не побоюсь этого слова, органам, да, и генпрокуратура уже наверняка все там утвердила. Так вот, решение парламента о выдвижении обвинения против действующего президента, а Жээнбеков все еще действующий президент, мы это должны подчеркивать, должно быть принято большинством депутатов, при этом там есть условия обязательные по инициативе не менее 1/3 законодателей. То есть треть законодателей должны подписаться, значит, такая подзаконная бумага должна появиться в недрах парламента. Мы готовы, мы требуем, мы хотим, потому что... Вот. И при наличии, соответственно, еще специальной комиссии, образованной в парламенте. Но вот эти все процедурные вещи достаточно важны в любом случае. Их
Ты
нужно
думаешь,
было...
они будут исполняться в этих условиях, которые там сложились в стране?
Мы задавались этим вопросом, и эксперт в этой студии, специально приглашенный, сказал, что, ну, конечно, да, в любом случае. Так вот, решение о лишении статуса экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа депутатов Жагор Кукинеша и не позднее 3 месяцев после выдвижения обвинения, потому как иначе оно будет считаться отклоненным. Но учитывая, что такая спешка в Киргизии, то я думаю, что речь не будет идти о 3 месяцах, это все достаточно быстро организует.
Спросим об этом и не только директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Насколько сложна процедура импичмента в Киргизии и как быстро, а главное, с соблюдением всех ли законодательных норм, те самые люди, которые пришли к власти, это все дело проведут и организуют?
Ну, смотрите, там она сложна с точки зрения процедуры, и только что вы совершенно правильно обсуждали. Другое дело, что если все заранее подготовить и получить заранее согласие депутатов на то, что под влиянием улицы...
Я прошу прощения, а насколько заранее?
Проголосовать?
Насколько заранее?
Дня достаточно, да. Ага. Сегодня под влиянием непреодолимых мер те уже все согласовали, то за несколько дней все это может быть решено. Но, конечно же, там пока что президент не сдается, и Жээнбеков продолжает оставаться быть президентом, продолжает переговоры с партиями там. Пока что он демонстрирует свою готовность.
А возможно такое развитие событий, что он попытается и не сдаться какое-то время, ну, а может быть и совсем не сдаться?
Нет, совсем не сдаться он может. Вообще Киргизия может перейти к ситуации гражданской войны юга с севером. Там северные кланы сейчас побеждают. Жээнбеков, ставленник южных кланов, он может переехать на юг и попытаться не признавать легитимность допущенных процедур. То есть этот вариант тоже вполне возможен.
Если все-таки импичмент состоится, как вы видите его политическую судьбу? Учитывая, что предыдущие...
Ехать или уезжать из страны, или, скорее всего, отправляться в колонию. Будет 2 варианта. Третий вариант – уезжать на юг страны и поднимать знамя гражданской войны. Вот Если без гражданской войны, то предыдущие свергаемые президенты выбирали один из этих двух путей. Кто-то покидал республику, кто-то оказывался в местах не столь отдаленных.
Ну вот многие уже отмечают, что процесс происходит по кругу в Киргизии. Одних отставили, отправили в места не столь отдаленные, о которых вы говорите, пришли к власти другие, прошло какое-то время, вся эта история повторилась. Вот в данном случае, на ваш взгляд, будут также развиваться события?
Пока не развивается по стандартному для Киргизии сценарий. Это такая уникальная республика на постсоветском пространстве, где каждый электоральный цикл заканчивается в неправовом поле, заканчивается той или иной революцией или тем или иным государственным переворотом, кому как удобнее это называть. Здесь сценарий тот же самый.
Ну и смотрите, коллеги, вот что, собственно, хочется прояснить в этой связи. Господин Жээнбеков, который накануне говорил о том, что он не будет стрелять в протестующих, да, не будет развязывать огонь, требовать от силовиков жесткого подавления вот этих самых протестов, которые были в центре Бишкека, знал ли он уже заранее о том, что ему не следует вот, предпринимать таких вот силовых действий? Как по-вашему? Мне, в общем-то, кажется, что уже знал и готовился к этому.
Скорее, он не очень доверял силовикам и какие-то призывы считал для них невозможными к выполнению. Если бы он был уверен в силовой поддержке, наверное, он бы несколько дней ранее начал более активные действия. К сожалению, там для него, к сожалению, восстановление президентской вертикали за годы нахождения у власти Жээнбекову окончательно так и не удалось. Поэтому мы и видим шатание в парламенте, шатание в силовых структурах, которые готовы скорее слушать улицу, чем действующего президента, понимая, что не все его приказы будут выполняться, он ряд из них и не отдает, что, в общем, разумно.
Если Жээнбеков все-таки уйдет в результате импичмента, что будет делать новая власть? Они сейчас, по крайней мере, обещают провести новые выборы, всех новых назначить. Это у них получится, как вы считаете?
Ну, новая власть пока далеко не однородна.
Но учитывая, что у них есть два координационных совета оппозиции...
Да, как минимум два координационных совета. Есть один утвержденный, ну как бы утвержденный, премьер и другой кандидат в премьеры, поэтому пока победившие восставшие, да, победившие путчисты, опять же, как угодно кому называть, не разобрались внутри себя, кто же из них на самом деле победил. Поэтому сначала они должны будут разобраться, а потом они будут уже формировать, потом уже окончательно победившая среди победителей сторона будет формировать новую повестку дня в республике.
А вот сейчас как раз приходит по лентам информагентств у дома правительства киргизского, в общем, собирается публика, и эта публика как раз вот и представляет себя как Народный координационный совет. Там, по данным одного из порталов киргизских, на площади до 3000 человек. Милиция не разгоняет собравшихся, а протестующие пытались прорваться в здание правительства. Насколько, по-вашему...
А какой? Важно еще, какой из этих двух координационных советов.
Вот, именно, я как раз хочу
это
спросить.
Это протестующие, которые выступают на стороне Садыра Жапарова, которого накануне парламент Киргизии избрал премьер-министром.
С которого успешно сняли судимость.
Да, которого быстро сначала освободили, потом оправдали, а потом назначили премьером. Ну или сначала назначили премьером, потом оправдали, что не столь важно. Но их задача показать свое силовое крыло, показать, что они управляют столицей. Их задача сейчас продемонстрировать свою политическую, организационную, боевую потенцию, что они делают.
Ну и вообще, в принципе, фигура Атамбаева, который возвращается в большую политику, по вашему мнению, насколько... вероятно, большая, серьезная политическая должность, или же, ну, дадут какую-то утешительную?
Ну, еще раз, сначала нужно разобраться с победителем, кто из них будет главным. Поэтому Атамбаев вернуться может, он может принять участие в новых выборах президента, если такие состоятся. Он может возглавить одну из партий, если будут новые выборы в парламент. Поэтому пока что возможности есть всякие. Но, конечно, у него есть. После выхода из тюрьмы определенный моральный авторитет, как человека, пострадавшего от теперь уже свергаемого режима Жээнбекова, так что электоральные позиции у него могут быть.
Будем следить, как разовьется эта ситуация. Дмитрий Владимирович, спасибо вам. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был на связи со студией «Радио Спутник». Ставрополе предотвращен теракт. Об этом сообщило краевое управление ФСБ. Что там произошло-то?
Подозреваемый местный житель, ему 23 года. По данным ФСБ, он приехал в краевой центр, снял квартиру и стал целенаправленно готовиться к теракту. Установил наблюдение за зданиями суда и прокуратуры, проводил съемку этих зданий на свой мобильный телефон. Однако он не учел того, что за ним уже в этот момент начали следить спецслужбы. Оперативники вели молодого человека, и когда он закупал в магазинах компоненты для взрывного устройства, селитру, алюминиевую пудру, строительные гвозди, предположительно, самодельное взрывное устройство подозреваемый собрал на съемной квартире, после чего направился к зданию суда, где его задержали оперативники ФСБ. А сейчас силовики устанавливают, действовал ли задержанный в одиночку, или у него были пособники, а также причастность молодого человека к другим преступлениям на территории края. Известно, что он взят под стражу на 2 месяца.
А вот только как раз хотела спросить, заключен ли он под стражу. Но в последнее время мы достаточно часто слышим новости о том, что ФСБ предотвратило теракт где-то.
Совершенно верно. И все это регион Северного Кавказа. Например, в июле ФСБ предотвратило теракт ИГИЛ, запрещенный в России террористической организации в Кабардино-Балкарии. Там была вскрыта ячейка членов, соответственно, Исламского государства. Было найдено к применению, соответственно, взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, в общем, переписка и улики и все прочее. Это Кабардино-Балкария. Потом Владикавказ, это конец июня этого года, мужчина был задержан 30-летним, он планировал совершить теракт у одного из административных зданий, оказался также сторонником ИГИЛ. В ходе спецоперации обнаружили также компоненты для изготовления взрывного устройства и неопровержимое свидетельство связи, переписка с находящимися за рубежом членами этой самой организации. Получается так, что это не единственная абсолютная история, и еще и Югра, и также Ставропольский край, это апрель этого года. Ровно такие же примерно сообщения, законспирированные ячейки международных террористических организаций, в том числе и Марат Кавказ, запрещенный на территории России. И, конечно же, ведомство Федеральной службы безопасности работает в этой связи, не покладая рук. И достаточно результативно.
К сожалению, почему-то вот в последнее время все-таки террористическая активность, она достаточно повышенная. Мы и с экспертами это обсуждали. Но, к счастью, что удается предотвратить теракты до того, как их совершили. Парламент Турции продлил на 1 год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии. Таковы результаты голосования. Чьего голосования?
Голосование парламента турецкого, разумеется. Таким образом, мандат на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии продлен до октября 2021 года. Надо особо подчеркнуть, что решение о продлении на год пребывания турецких военнослужащих в этих странах принято местным турецким парламентом уже в 6-й раз.
И продлевают, получается, каждый раз на год.
Продлевают каждый раз на год, и нет конца и края, в общем-то, этой истории.
То есть это 6 лет можно отмотать?
6
получается,
лет, конечно,
с 2014 года.
Да, ровно в октябре 2014 года парламент Турции впервые дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение года, после чего решениями парламента он каждый год продлевался на год.
К нашей беседе подключается военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Кирилл.
Как пишет издание Daily Sabah, годовой мандат позволит турецким вооруженным силам проводить антитеррористические и миротворческие операции в Ираке и Сирии, ну, соответственно, до конца октября 2021 года. Что на самом деле означает вот это вот сообщение?
Да, это сообщение дает многое, дает свободу вооруженным силам Турции в Ираке и в Сирии. В Сирии стоят задачи на севере, это зачистка территории от курдов, вполне мирные названия операций, которые уже прошли, «Щит Евфрата», «Источник мира», вот «Оливковая ветка», как видим, звучит весьма миролюбиво, однако это с оружием в руках, турецкие вооруженные силы зачищают территорию, на которой уже проводят свою политику. Что касается Ирака, это удары, точечные удары, которые наносят по объектам рабочей партии Курдистана. Они ее считают террористической, и вот подобными операциями они усмиряют террористов, так декларирует Эрдоган в своей риторике. И тем самым вот это продление, ежегодное продление позволяет не только проводить операции, наносить точечные удары, но еще на своей территории размещать все контингенты, которые оказывают им содействие в проведении подобных операций.
Есть ощущение, что Турция на этот раз попытается чего-то такого доказать себе и миру, показать, что большая региональная держава, лидер Ближнего Востока, вот эти самые претензии на лидерство, подтвердить вместе со своим вожаком, да, Реджепом Эрдоганом, который, кстати, ранее заявил, что если курдские формирования не покинут север Сирии, то может начаться новая турецкая операция. Он уже ее анонсирует, получается?
Да, конечно, он пухнет от своих амбиций и, конечно же, пытается расширить свое влияние, создавая неоосманскую империю, и его активность видна не только в Ираке и на севере Сирии, также восток Средиземноморья, Ливия. Сегодня мы слышим заявление о том, что одна нация, два государства, активное участие на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, где заявляет он и его представители, готовы оказать все формы содействия не только за столом переговоров, но и на поле боя.
Но ведь в Нагорный Карабах-то, да? Никто его не звал.
Его не звал, и пока ни он, ни Баку не подтверждают, что Турция участвует в этом конфликте.
Да, но опасность сегодня уже довольно активно высказывает и даже Макрон в своих выступлениях о прибытии с Ближнего Востока радикальных элементов и их участие в боевых действиях. Макрон подтвердил наличие 300 боевиков, другие источники увеличивают эту цифру. Но да, на самом деле риторика сегодня пока о том, что во всяком случае в Баку, о том, что Турция не участник, хотя уже пошли заявления о том, что Турцию необходимо пригласить, если же речь зайдет о переговорах дипломатических за столом.
Да, сказал об этом Алиев и в контексте, что и Россия, и Турция вместе могли бы участвовать в урегулировании Карабахского конфликта.
Но Турции, похоже, это как раз отнюдь и не нужно.
В принципе, Турция заинтересована именно в обострении этого конфликта, потому что все взоры, посмотрите, мировых лидеров, конечно же, сегодня сходятся на Стамбуле, где Реджеп Эрдоган вот так вот весьма, я бы сказал, разнузданно относится к мнениям мировой общественности, вообще совместное заявление Путина, Трампа и, соответственно, Макрона он назвал как вторжение в дела независимых государств, хотя они являются представителями Минской группы, которая должна была решить вопросы Нагорного Карабаха, но, судя по всему, это не так просто.
Давайте еще вернемся немножко к отношениям Турции и Сирии. Не так давно, в конце сентября, глава сирийского МИДа заявил, что Турция продолжает поддерживать действующую в Сирии террористическую группировку Джабхат ан-Нусра, которая запрещена на территории России. Вот это заявление, оно получило какую-то реакцию со стороны Турции и мировой общественности? Вы слышали об этом?
Дело в том, что ту политику, которую ведет Турция сегодня в мире, особенно в зоне деэскалации, где Турция взяла на себя ответственность еще по астанинским встречам и соглашениям разграничить умеренных и радикальных боевиков. Мы ждали все, и официальный Дамаск, и страны-гаранты, и Иран, и Россия. Однако ничего подобного не произошло. А лишь, в общем-то, мы увидели, что в период обострения противостояния боевиков в зоне Идлиба с правительственными войсками Сирийской Арабской Республики вдруг стали участвовать прямо в боевых порядках турецкие вооруженные силы. Более того, они применили свои беспилотники и, в принципе, первые 3 дня имели господство в воздухе, пока правительственные войска не подтянули средства ПВО и не уравняли возможности турецких вооруженных сил. Потом они предъявили, конечно, претензии, что погибли их военнослужащих, но вопрос, как они оказались в цепи с террористами, в том числе и Джабхат ан-Нусра. Так что, в общем-то, позиция Турции весьма шаткая, однако риторика Эрдогана конкретно по северу Сирии, она звучит весьма впечатляюще. Они там наводят порядок, уничтожая самостоятельно боевиков.
И еще год, видимо, как минимум будут наводить. Спасибо большое, спасибо. Андрей Петрович. Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, был на связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Какая прекрасная новость под завершение нашего выпуска. «Союз мультфильм» снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Чебурашка». Ты будешь смотреть?
У меня выбора нет. У меня сын пятиклассник. Надо его уговорить, кстати говоря. Ну, вообще, в принципе, год назад студия получила право на литературную основу истории «Чебурашки» от семьи Эдуарда Успенского и тем самым взяла на себя обязательство ответственно и бережно следить за его творческим путем, не допуская спекуляций, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Вообще же, образ Чебурашки — это больше, чем образ.
Конечно, он живет уже отдельно от мультика и от книги, и в разных странах живет. Мне кажется, его во всем мире знают.
Это целая вселенная, я не побоюсь этого слова. А вообще, Слащева говорит о том, что проект представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире.
Ух ты, как интересно.
Мне будет интересно посмотреть. Ну, наверное, там будут и гаджеты, и все остальные.
Хотя у Успенского, по-моему, последнее произведение про Чебурашку, оно связано с Олимпиадой.
Угу.
Вот, то есть это где-то событие, ну, достаточно современное. Может быть, он там тоже чем-то таким пользовался.
«Чебурашка» не просто обаятельный пушистый ушастик. Это культурный код многих поколений зрителей, говорит гендиректор телеканала «Россия-1», который выступает партнером в этом проекте, Антон Златопольский. Благодаря новым технологиям одной из лучших творческих команд появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви, подчеркнул Златопольский. И вот что нам сообщила пресс-секретарь студии «Союзмультфильм» Марина Малыгина.
Это очень необычный проект, где легендарный герой наших любимых мультфильмов предстанет воплощение, созданное с помощью современных технологий компьютерных, технологии motion capture, и будет интегрирован в игровой фильм и будет взаимодействовать с актерами, которые появятся на экране. Как ожидается, съемки начнутся в следующем году. Сейчас фильм находится в стадии сценарной разработки, а увидеть его зритель сможет, я думаю, уже в 2022 году. Почему «Чебурашка»? «Чебурашка», несмотря на то, что прошло уже более 50 лет после его создания, этого замечательного героя, он до сих пор пользуется огромной популярностью как и в России, так и в мире.
В общем, сюжет пока в разработке. Известно, что над сценарием работают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Это вроде бы КВНщик?
Да, он был капитаном команды БГУ Белорусского госуниверситета.
Наверное, мультик будет как минимум смешной.
Ну, нет сомнений в этом абсолютно. Я действительно буду смотреть. Мне интересно.
Мне тоже. Я буду очень ждать. Хочется посмотреть. А режиссером, кстати, выбрали Дмитрия Дьяченко. Интересно, что он там разрешит показать в этом мультике из современного мира.
В любом случае, Чебурашке в 2021 году исполняется 55.
Ого.
Но он будет свеж, молод и прекрасен.
Как всегда. В студии для вас работали Людмила Чернова и Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».